которые...
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаилу Ходорковскому исполнилось 50 лет. 10 лет он провел в тюрьме. Министерство юстиции России приостановило деятельность ассоциации «Голос». Массовые демонстрации в Бразилии переросли в вооруженные столкновения полиции и уличных банд. Китайский космический корабль успешно выполнил свою миссию. Таковы главные темы дня среды 26 июня по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. 26 июня принято считать началом дела ЮКОС, а именно в этот день, в 2003 году, 10 лет назад, Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему руководителю отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании Алексею Пичугину. По совпадению, 26 июня сегодня свой день рождения отмечает бывший владелец ЮКОС, а ныне заключенный номер один, как называют его российские журналисты, Михаил Ходорковский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне 50-летнего юбилея некогда самого богатого и одного из самых влиятельных бизнесменов России Михаила Ходорковского в интернете и средствах массовой информации развернулось сразу две кампании, связанные с его именем и деятельностью ЮКОСа. Инициаторами одной выступили те, кто считает уголовное преследование Ходорковского незаконным, а его политическим заключенным. В рамках этой кампании проводятся митинги, общественно-политические конференции и подписываются поздравительные открытия.
И в этот день мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа.
И, конечно, удачи. Пусть это будет ваш последний день рождения, проведенный в застенках. Мы очень ждем вас на свободе.
Однако немало и тех, кто считает, что Ходорковский заслуженно отбывает наказание за экономические преступления, а после недвусмысленных публичных высказываний Владимира Путина не исключает причастности бывшего главы ЮКОСа к убийствам. Например, телеканал НТВ в понедельник показал 20-минутный фильм, названный «Убийство в подарок», в котором рассказывается о покушении в 1998 году на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Его авторы заявляют, что Петухов пытался защитить город-стотысячник от захвата структурами Михаила Ходорковского, за что и был убит в день рождения бизнесмена 26 июня.
Мог ли Ходорковский не знать о готовящейся казни Петухова и почему мэр был убит в день рождения олигарха?
Уже во вторник по интернету пошел гулять доклад, подготовленный, как утверждает его автор Алексей Клочков, 15 лет назад, спустя месяц после убийства Петухова. Из этого документа следует, что в 1998 году ЮКОСу и Ходорковскому, в частности, было выгодно посадить Петухова, но не убить его. Впрочем, российские суды своими решениями закрепили доводы обвинения о том, что убийство Петухова организовал бывший руководитель отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа, ныне отбывающий пожизненные наказания Алексей Пичугин. Кстати, первое обвинение ему предъявили ровно 10 лет назад, 26 июня 2003 года, в день рождения Ходорковского. Эту дату принято считать началом дела ЮКОСа, хотя так называемое материнское дело с номером 18/4103 было возбуждено чуть раньше, 20 июня. В рамках состоящего из более чем 1500 томов дела ЮКОСа к уголовной ответственности привлечены десятки человек, и по желанию следствия в него вовлекаются все новые и новые участники. Например, теперь на беседы в Следственный комитет вызывают ученых, занимавшихся общественной экспертизой дела ЮКОСа. У них дома и на работе проходят обыски, а журналисты поговаривают о третьем деле ЮКОСа, которого, впрочем, по словам адвоката Константина Ривкина, представлявшего интересы Платона Лебедева, не существует.
Как было одно большое материнское, так оно и осталось. Просто логика следователей, насколько я ее понимаю, заключается в следующем. Сначала они перехватали тех, кто был в пределах их досягаемости, кто не успел разбежаться по заграницам и спасаться от нашего российского правосудия, и благополучно посадили их там по Сибирям, там по Заполярьям. Дальше пришла очередь тех, кто не успел скрыться из уровня менеджеров среднего звена. Потом, по прошествии времени, дело дошло до того, чтобы объявить о уголовном преследовании в заочном порядке тех лиц, которые не могут достать наши следователи, в частности, там, Невзлина, Брудна, Ивлева и многих-многих других. А когда и вот эта вот обойма была уже опустошена, тут следователи, которые 10 лет уже привыкли сидеть в знакомом, приятном для них деле, поняли, что если сейчас они подведут черту, их направят на работу по делам, скажем, достаточно достаточно серьезным, связанным с тем, что нам надо думать, надо вылавливать преступников. Поэтому они начали искать, куда бы им еще сходить, благо дело большое. Вот они в направлении этом пошли и столкнулись, например, с тем, что есть эксперты, которые делали что-то такое им не сильно понятное и не сильно приятное.
Экспертов, в частности, обвиняют в том, что ими создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года Международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узников совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия. При этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В чем заключается роль компании ЮКОС в развитии российской экономики и гражданского общества? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов беседует с сыном Михаила Ходорковского Павлом Ходорковским.
Но вы знаете, я считаю, что история компании ЮКОС далеко не закончена, потому что до сих пор продолжает свою работу компания ЮКОС Финанс, которая через суды пытается вернуть деньги акционерам, которые потеряли очень много своих инвестиций из-за того, что компания была фактически ренационализирована.
ЮКОС исходно создавался Ельциным и Черномырдином как передовая нефтяная компания. Для моего отца понятие «передовая компания» означало, в частности, заботу менеджмента о своих акционерах. ЮКОС Финанс продолжает, несмотря ни на что, следовать этой норме. И поэтому я о нем рассказываю, поясняет Павел Ходорковский.
Для моего отца и тех людей, которые работали в руководстве компании, человеческий фактор всегда имеет большое значение. Вы знаете, мой отец находится в тюрьме уже 10 лет, а остальные его партнеры не испытывают никакой нужды в том, чтобы продолжать эту работу. Но та цель, которую они хотели бы достичь, это, по крайней мере, возместить людям, которые инвестировали свои деньги в компанию ЮКОС на пике ее благосостояния, их потери.
Какие уроки, по-вашему, должны извлечь думающие люди в России из истории создания и разгрома ЮКОСа?
Я думаю, что уроки на самом деле довольно универсальны. Это уроки развития компании, уроки прогресса первой корпорации, фактически применяющей мировые стандарты ведения бизнеса и мировые стандарты технологической добычи нефти в абсолютно неподготовленной для этого среде. Правовая база не была готова к такому активному развитию бизнеса. Стандарты бухгалтерского учета отличались. Этот урок важен для понимания того, как ситуация может развиваться в аналогичных по уровню быстроты прогресса странах. Таких стран на сегодняшний день немало, и каждый день на мировой рынок продолжают выходить новые компании, которые проходят через похожие стадии.
Тот факт, что забравшие ЮКОС не смогли поддержать его высокий технологический уровень, доказывает уникальность этой компании, полагает Павел Ходорковский.
Компания «Роснефть» и компания «Газпром» пытаются привлечь нефтесервисные организации, такие как «Шлемберже» или «Халибертон», к добыче и переработке нефти. В 2003 году эти же компании активно сотрудничали с компанией ЮКОС. И здесь возникает вопрос, что же произошло в течение этих 10 лет. Почему вдруг те же самые компании не продолжили работать с новым руководством после передачи всех активов Роснефти. И здесь возникают остальные уроки. Уроки ведения бизнеса и уроки, которые можно извлечь, так сказать, с политической точки зрения.
Говоря о политике, Павел, как вы расцениваете сейчас проблемы близости ЮКОСа к государственной власти на всем отрезке его существования от зарождения до становления и уничтожения?
При рождении компании ЮКОС было желание со стороны правительства Российской Федерации активно помогать с развитием индустрии. Те люди, которые входили в состав правительства в конце 90-х, были действительно заинтересованы в прогрессе. Они понимали, что у них нет ответов на все вопросы. Это была нормальная позиция правительства, которое готово к кооперации с частным сектором. Что же произошло? Был сформирован некий прецедент. Прецедент отъема частной собственности И пример ЮКОСа до сих пор отпугивает бизнес от всякой кооперации с правительством, ну, помимо каких-то конкретных указаний того же правительства. Пример ЮКОСа отпугивает корпорации от вложений в социальную сферу, помимо, опять же, прямых указаний правительства.
Что для вас лично значит история ЮКОСа, помимо того, что с ней связаны огромные перепады в судьбе вашего отца?
Я считаю, что история компании ЮКОС – это история того, насколько важно подбирать людей, которые ценят компанию и культуру организации. Ведь спустя 10 лет те люди, которые работали в компании ЮКОС, до сих пор вспоминают и те профессиональные качества, которые им удалось приобрести, и культуру компании, частью которой они являлись. Я был в Хьюстоне и абсолютно случайно встретился с несколькими людьми, которые теперь работают в компаниях Шлюмберже и других нефтесервисных компаниях, которые в 2001, 2002, 2003 годах работали в России в ЮКОСе. Эти люди вспоминают тот опыт, который они приобрели, не только профессиональный, но и вот опыт работы в компании, где люди действительно ценят то, что они делают. Они этот опыт с радостью вспоминают спустя 10 лет.
Сказал сын Михаила Ходорковского Павел, возглавляющий в США Институт современной России.
Беседу вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Никаких поблажек в день рождения заключенного для Михаила Ходорковского законом не предусмотрено. Однако так совпало, что именно сегодня у него очередное свидание с семьей. Сайт пресс-центра Михаила Ходорковского публикует поздравления юбиляру от близких, друзей, известных политиков, писателей, деятелей культуры, от простых людей из России и других стран. Сторонники Михаила Ходорковского вечером в среду провели санкционированный митинг на Тверском бульваре. А вечером активисты совершили прогулку по Старому Арбату, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В самом начале Тверского бульвара возле памятника Тимирязеву митинг поздравления Михаилу Борисовичу Ходорковскому с 50-летием. И митинг заявлен был, насколько я знаю, на 300 человек. Здесь что-то около 200. И довольно трудно сказать, сколько точно здесь людей, поскольку очень много журналистов, очень много камер. Здесь уже есть известные политики, журналисты. Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Парнас», Илья Яшин, член Координационного совета оппозиции, Александр Рыклин, организатор митингов последнего времени, и другие люди. Здесь также я вижу флаги «Яблоко», «Солидарности» и партии 5 декабря. Здесь достаточно много плакатов с поддержкой в адрес Михаила Ходорковского, также плакаты с критикой в адрес российской власти. Один из плакатов гласит, что Михаил Ходорковский, даже будучи в заключении, остается свободным, поскольку он свободен внутренне. Здесь не так много милиции, хотя можно обратить внимание на оперативников в штатском.
Из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 26 июня. Министерство юстиции Российской Федерации решило на полгода приостановить деятельность Ассоциации некоммерческих организаций «Голос». Это решение объясняется тем, что Ассоциация не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заместитель исполнительного директора «Голос» Григорий Мельканьянц заявил, что знал об этом решении Минюста еще на прошлой неделе, и что это решение не помешает созданию нового общественного объединения без регистрации, которое будет заниматься наблюдением за выборами. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» стала первой российской некоммерческой организацией, признанной иностранным агентом. К таковым новый закон об НКО причисляет некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие средства из-за рубежа. Ассоциация «Голос» была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее руководитель Лилия Шибанова на 100 тысяч. Поводом для штрафов стало получение «Голосом» премии имени Андрея Сахарова, которую ему присудил в 2012 году норвежский Хельсинки. Ельцинский комитет. В НКО говорят, что отказались от этих денег, и даже Сбербанк подтвердил, что на счета организации средства не поступали. Тем не менее, суд решил, что премия – это зарубежное финансирование, и оштрафовал ассоциацию и ее руководителя. О том, почему ассоциация «Голос» решилась на перерегистрацию, говорит заместитель директора организации Григорий Мельканьянц.
Для нас очень важно, чтобы правозащитные, прежде всего, некоммерческие организации, ну и в целом некоммерческий сектор, находились в правовом поле. Несмотря на то беспрецедентное давление, которое сейчас на них оказывается, получается так, что они выталкиваются куда-то на какую-то периферию и объявляются организациями, агентами, кем угодно, но только не правозащитным или некоммерческим сектором, который очень ценен для нашей страны. Поэтому мы решили сделать следующие шаги. Во-первых, мы учреждаем новую организацию, это общественное объединение будет, которое, согласно федеральному закону об общественных объединениях, имеет право действовать без юридической регистрации. То есть вот пока мы сейчас занимаемся регистрацией нового юридического лица, мы будем выступать, чтобы соблюдать как бы закон, от имени вот этого общественного объединения, которое будет тоже носить название «Голос», и новая организация, которая будет юридически регистрироваться, тоже будет с названием «Голос». Так что пока вот придумали вот именно такой вариант. Пока работаем через общественное объединение, если еще без юридической регистрации, как это разрешено законом, и параллельно занимаемся процедурой регистрации нового юридического лица.
Ну, понятно, что и в качестве нового юридического лица, это то, к чему вы стремитесь, вы будете заниматься, естественно, тем же, чем и занимались, мониторингом выборов. А нет опасения, что вам будут чинить препятствия в перерегистрации?
Мы понимаем, что будут очень пристрастно относиться к тем документам, которые мы подадим, а мы собираемся привлечь вот в эту организацию достаточно известных людей, чтобы они тоже своим авторитетом поддерживали вот эту уже сложившуюся хорошую репутацию у «Голоса». Первый раз откажут, будем подавать заново, будем подавать третий, четвертый раз. Уверен, что как в какой-то момент нам как-то удастся зарегистрировать эту организацию.
Как сейчас живет ассоциация «Голос»? Я знаю, что у вас до сих пор трудности с арендой помещения. И какие у вас ближайшие планы?
Очень непросто, но ценно то, что сейчас как таковая ассоциация, она вот уже приостановила свою работу. И работу сейчас основную осуществляют сотрудники, активисты, волонтеры наши, не только в Москве, но и в тех регионах, где готовятся к выборам 8 сентября. Мы проводим большую работу по подготовке и наблюдателей, и членов избирательной комиссии стран решающего голоса. Поиск очень много сейчас новых стало независимых. Разрабатываем методические материалы, готовимся к запуску информационных сервисов различных, и карты нарушений, и СМС-цик, и много других разных новых проектов. Вот это сейчас делается силами энтузиастов, силами команды «Голоса», которая сейчас находится в процедуре вот такой перерегистрации.
А где вы сейчас базируетесь вообще? Где вы сидите?
У нас приютила Московская Хельсинская группа. Спасибо им большое за это. Сейчас мы в Москве ищем помещение. Как раз вот объявили это публично. И достаточно так вот сейчас еще много предложений поступает. Хотим открыть общественный центр наблюдателей, чтобы вот в этот центр приходили наблюдатели, члены комиссии, там проходили тренинги. Именно вот независимые, не штабы, как вот сейчас пишут от разных кандидатов, а именно независимый центр. И мы сейчас собираем средства, нам жертвуют средства, и непосредственно вот это все, вся наша работа на оплачивание за счет российских пожертвований.
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что российская власть продолжит чинить препятствия НКО, даже если они смогут перерегистрироваться.
Я думаю, что абсолютно рациональная реакция перерегистрироваться с новыми уставными и прочими отношениями. Другой вопрос, что властям ведь не нужна формальная регистрация, им нужна лояльность, им нужна зависимость, и им, в общем-то, не нужен голос в любом виде. Так что, я думаю, проблем будет с перерегистрацией очень много. Такого рода структуры, конечно, будут перерегистрироваться, будут менять вывески, но суть дела от этого не изменится. И не изменится мотивация для работы в этих структурах. Вопреки тому, что говорят наши официальные СМИ, работники этих организаций далеко не катаются как сыр в масле, и наоборот, как правило, финансирование чрезвычайно скромное, люди работают в основном за идею. Проблема не в этом, проблема в том, что такого рода законы, особенно в нашей реальной жизни, это ведь не правовой документ, это документ, который призван показать властям на местах или вообще внизу, что с этими структурами надо разбираться, что их надо преследовать. То есть это не юридический документ, а это такой сигнал сверху, отмашка. С ними можно делать все, что вы хотите, они плохие. Вот этот неформальный сигнал местные начальники улавливают замечательно.
Массовые проверки в сотнях НКО по всей России начались в марте 2013-го. В результате прокуратура усмотрела политические черты в работе правозащитных, социологических и исследовательских организаций. Предупреждения были вынесены подмосковное НКО «Помощь больным муковисцидозом», Дальневосточному заповеднику по охране журавлей и объединению «СААМов». Так называемый закон об иностранных агентах был принят в ноябре 2012 года. К ним теперь можно приравнять любую организацию, получающую зарубежное финансирование и занимающуюся политической деятельностью. Правозащитники подчеркивают, что под это определение может попасть любая активная некоммерческая организация. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грубое выселение движения «За права человека» из офиса в центре Москвы стало поводом для экстренного заседания Совета при президенте России по правам человека. Правозащитники считают действия полиции не только необоснованными, но и чрезмерно жесткими. Московские власти называют произошедшее 22 июня в офисе движения «За права человека» вполне законным. Поводом для принудительного выселения стало, по официальной версии, отсутствие документов на аренду помещения. На самом деле договор в стадии перезаключения, а силами полиции произведен рейдерский захват. Такова позиция правозащитников. После сегодняшнего экстренного заседания президентского совета по правам человека Евгения Назарец беседовала с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Разговор был откровенный, открытый. Там было много коллег, которых я знал. И в этом смысле, может быть, это для меня не было бы новостью рассказать своим коллегам, правозащитникам. Там действительно много правозащитников о том, что произошло. Но там были высокие руководители двух ведомств, МВД и прокуратуры. И это очень важно было, чтобы в их присутствии я рассказал, что было, так сказать, и чтобы они слышали те оценки, которые правозащитники давали. Оценки в основном были, значит, как мне кажется, объективные. Там был начальник главного управления общественной безопасности МВД Москвы и зампрокурор города Москвы Козлов. Я должен сказать, что, конечно, у них была миссия очень трудная, и они говорили невнятно и отвечали невнятно. Они говорили в основном так, что все должно быть по закону, а когда они касались неких обстоятельств и пытались как-то оправдать действия полиции, то оказывалось, что у них не совсем достоверная информация, скажем так, мягко говоря. Поэтому у них было трудное положение. Функции общественной организации, тем не менее, обращаться к действующему гаранту Конституции, какой бы он ни был. У каждого своя работа. Мы обращаемся. Он не обращает внимания, или наоборот, в какой-то момент начинает обращать внимание. Мы можем быть недовольны ситуацией прав человека, можем очень резко высказываться о нарушении прав человека, но вынуждены для взаимодействия с действующей властью для того, чтобы помогать десяткам, сотням и тысячам граждан, которые к нам обращаются.
Рассказывал правозащитник Лев Пономарев, а вот как оценивает итоги заседания президентского совета по правам человека его глава Михаил Федотов.
Был начальник главного управления охраны общественного порядка МВД России генерал Демидов и был первый заместитель прокурора города Москвы господин Козлов. Само заседание продолжалось больше 4 часов. Выступал и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, и уполномоченный по правам человека в Москве Александр Ильич Музыканский, и, конечно, сам Лев Александрович Пономарев. А решение совета будет вырабатываться в ближайшие дни, и я надеюсь, что оно будет четким, ясным и абсолютно недвусмысленным. И это будет решение в форме рекомендаций совета. И эти рекомендации будут направлены в первую очередь президенту Российской Федерации, поскольку совет является консультативным органом при главе государства.
Говорил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 26 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Массовые демонстрации в Бразилии переросли в вооруженные столкновения полиции и уличных банд. Китайский космический корабль успешно выполнил свою миссию. Об этом расскажем и программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды, 26 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Михаилу Ходорковскому исполнилось 50 лет. Его сторонники провели вечером санкционированный митинг на Тверском бульваре в Москве. Заседание замоскворецкого суда по так называемому «болотному делу» перенесено на 3 июля после того, как адвокату одного из обвиняемых стало плохо, и он был госпитализирован. Министерство юстиции России приостановило на полгода деятельность Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Верховный суд США отменил федеральный закон, ограничивающий определение брака как союза разнополых людей. В Турции в среду утром полиция использовала водометы, а также дымовые шашки против сотен демонстрантов, проводивших антиправительственную акцию в Анкаре. В исправительной колонии под Иркутском, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, в среду утром произошел бунт осужденных. Китайский космический корабль «Шэньчжоу-10» благополучно вернулся на Землю, завершив экспедицию, которая продолжалась 15 дней. Таковы были главные новости уходящего дня среды 26 июня по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 26 июня. В городах Бразилии продолжаются крупнейшие за последние 20 лет массовые антиправительственные демонстрации с требованием политических, социальных и экономических реформ. Несмотря на заявление президента страны Дильмы Руссеф о готовности провести общенациональный референдум по острым общественным вопросам, в трущобах Рио-де-Жанейро они переросли в вооруженные столкновения между полицейским спецназом и уличными бандами, которые воспользовались нестабильной ситуацией и начали массовые грабежи и мародерство. О причинах столь внезапного общественного протеста в Бразилии в интервью «Радио Свобода» говорит бразильский политолог и журналист Паулу Сотеро.
Что стало причиной того, что небольшие протесты, связанные с работой транспорта, внезапно обернулись колоссальным общественным взрывом и масштабными протестами против правительства?
Yes, police violence against...
Разумеется, насилие со стороны полиции во время мирных протестов в Сан-Паулу стало тем фактором, который вывел на улицу миллионы бразильцев. Именно это подтолкнуло людей к тому, чтобы начать массово требовать соблюдения своих гражданских прав и заявлять о своем недовольстве. Проблема повышения цен на проезд в общественном транспорте, конечно, очень важна, однако речь идет о накопившемся недовольстве и общественных опасениях гораздо большего масштаба. Их выражает появившийся в стране и растущий средний класс. Около 40 миллионов человек, еще недавно живших в бедности, уже успели вкусить радости потребительского рынка, однако в последние 2-2,5 года экономический рост затормозился, вновь появилась инфляция, и люди вновь испугались за свое будущее. Кроме того, они разозлены целой серией скандалов, связанных с коррупцией в политической сфере, игнорированием своих проблем со стороны власть имущих, отсутствием обратной связи между политиками и обществом. Именно все эти эмоции выплеснулись на улицы в последние дни.
Насколько подогрели общественный гнев огромные затраты на строительство объектов для проведения спортивных состязаний, Кубка Конфедерации, Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр в 2014 году?
Подготовка к чемпионату мира – это отдельная тема. Бразилия – страна футбола. Мы обожаем его. Мы гордимся нашими достижениями в футболе. Однако народ все больше недоволен из-за того, какие колоссальные суммы выделяются на строительство помпезных стадионов при отсутствии параллельного прогресса в развитии общественной сферы, особенно в улучшении работы общественного транспорта, что было ранее обещано. Недоволен тем, что все расходы выходят за рамки установленных смет. И в то же время правительство делает хорошую мину при плохой игре и продолжает раздавать уже надоевшие пустые обещания. А люди пока видят лишь то, что по-прежнему вынуждены тратить по 2-3 часа, чтобы добраться на работу и столько же на дорогу обратно.
Нынешний президент страны Дилма Русеф в прошлом член левой подпольной партизанской организации, которая была арестована и подверглась пыткам во времена военной диктатуры. Насколько удивительно то, что действия именно ее правительства вызвали столь яростный всплеск общественного недовольства.
Политические лидеры демонстрируют уже почти открытое пренебрежение к нуждам простых людей. И тот факт, что оно исходит из левого лагеря, еще больше подливает масло в огонь. Люди раньше чувствовали, что власти прислушиваются к ним, особенно во времена президентства Лулы да Сильвы в 2003-2011 годах. Он был первым человеком из народа во главе страны, где историческое общественное устройство было столько времени крайне несправедливым, и управлял он этой страной весьма неплохо. неплохо. Однако в последние годы о временах его правления стало известно много негативного. И на фоне стагнации в экономике все стало выглядеть так, словно людям показали краешек некой земли, обетованной всеобщего равенства, а теперь они боятся, что никогда туда не попадут. Однако они хотят туда попасть, потому что у них было время оценить блага, которыми они успели воспользоваться до сих пор. Вовлеченность в общественную жизнь, высокие зарплаты и так далее.
Для всего мира нынешние события в Бразилии способны довольно сильно поколебать ее образ стабильной, богатой, быстро развивающейся страны. Чем в результате может закончиться нынешняя волна протестов?
Я смотрю на происходящее позитивно, думаю, что вся страна извлечет необходимые уроки из того, что случилось. В противном случае все бразильцы окажутся проигравшими, а Бразилия будет занимать на мировой арене весьма посредственное положение. Все тогда обернется еще большим ростом насилия на улицах, провалом систем образования, здравоохранения, транспорта. Требования того среднего класса, о котором я говорю, и это показывает один опрос общественного мнения за другим, лежат в сферах, от которых прямо за зависит лучшее будущее всего государства, миллионов людей и их детей. В этом смысле сейчас происходят очень многообещающие и позитивные события.
Подобные события происходили в последние годы в разных государствах. Было и движение «Оккупай» в США, и «Арабская весна», и продолжающиеся волнения в Турции. Общественный протест в Бразилии вызван сходными причинами – недовольством народа поведением элиты.
Нынешние события в Бразилии уникальны тем, что масштабы протестов мгновенно превысили все ожидаемые пределы. Это страна, где у власти в последние 20 лет находились прогрессивные силы. Партия трудящихся, единственная партия в Бразилии, которая возникла и поднялась с низов общества, сохраняет лидирующее положение уже более 10 лет. И поэтому ее руководство сейчас глубоко потрясено тем, что случилось. Ведь они всегда самих себя воспринимали именно как народ. А теперь люди говорят партийным лидерам: «Это не так, вы не справляетесь со своими задачами так, как мы от вас этого ожидали, и мы требуем от вас, чтобы вы прилагали больше усилий, чтобы вы показывали лучшие результаты». Я думаю, что сейчас партии трудящихся необходимо сделать правильные выводы и принять нелегкий вызов, потому что альтернатива слишком страшна, чтобы даже начать рассуждать о ней всерьез.
В эфире «Радио Свобода» был бразильский политолог и журналист Пауло Сотеро.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 26 июня. Вернемся к событиям в России. Обвиняемые по так называемому «болотному делу» обратились в Европейский суд по правам человека. Два дела приняты к производству, сообщил адвокат обвиняемых Дмитрий Аграновский. Защита обвиняет Россию в бесчеловечном обращении с арестованными и требует компенсацию в размере 100 тысяч евро. Всего в Страсбург обратились семеро обвиняемых. Все они жалуются на неправомерный арест, что международным законодательством рассматривается как один из вариантов бесчеловечного обращения. Сегодня заседание Замоскворецкого суда Москвы по болотному делу перенесено на 3 июля после того, как адвокату одного из обвиняемых стало плохо, и он был госпитализирован. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
Третье открытое заседание по так называемому «делу 12» началось с того, что председательствующая на процессе судья Наталья Никишина попросила представителей прокуратуры еще раз зачитать обвинительное заключение понятным и доступным образом, поскольку накануне все подсудимые заявили, что им непонятно, в чем их обвиняют, и не признали вину. Прокурор формально просьбу судьи выполнил, хотя, по сути, зачитал то же самое, что и на прошлом заседании, лишь сократив текст обвинительного заключения. Подсудимые вновь сказали, что суть обвинения им непонятна, на что судья стала спрашивать об уровне их образования. Один из подсудимых, Николай Кавказский, ответил судье, что имеет юридическое образование, и поэтому предъявленные обвинения ему непонятны вдвойне. Публика в зале зааплодировала, судья указала на ненадлежащее поведение и попросила покинуть зал маму Николая Кавказского. Чуть позже Николай Кавказский заявил судье отвод в связи с тем, что она, по его мнению, заинтересована в исходе дела и принимает решение в пользу представителей гособвинения. Судья удалилась на размышления и предсказуемо отводить себя от процесса не стала. Заседание продолжилось. Стороны начали обсуждать порядок исследования доказательств. Адвокаты попросили суд сначала изучить видеозаписи событий 6 мая прошлого года, прокуроры же просили допросить потерпевших. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Марии Бароновой, пояснил, что видеозаписи, о которых идет речь, по-разному трактовались следователями и специалистами Следственного комитета, поэтому их необходимо было рассмотреть в первую очередь.
Видеозапись объективно нужно просто посмотреть, что соответствует, что не соответствует, в дальнейшем, соответственно, либо признавать их недопустимым доказательством, либо у иных защитников, возможно, будет тактика, основываясь на тех событиях на большом видео, которые есть, соответственно, строить свою позицию защиты, что объективно происходило, что видно, что не видно, что это такая вот определенная картина, которую все мы видели, на основе чего будем строить там и допрос потерпевших, свидетелей и своих подзащитных. Если понадобится потерпевшего сейчас допросят и при осмотре видеозаписи возникнут какие-либо вопросы, опять же, нужно будет вызывать этих потерпевших, объяснять.
В материалах дела около 80 потерпевших, однако только 7 из них имеют отношение к 12 обвиняемым. По мнению Сергея Бадамшина, суд не станет допрашивать всех.
Изначально заявлял адвокат Клюев ходатайство об исключении из лишних вот этих вменяемых потерпевших. Как выдернули, да, это дело сначала как искусственно выделили дело по 12, как их объединили между собой, то есть все вот это искусственно идет. То есть, соответственно, и наполняемость тоже, доказательная база тоже искусственно. Искусственно вмененные эти потерпевшие, которые никому отношения здесь не имеют, да, может быть, они имеют отношение к следующим людям, да, которые в следующей партии обвиняемых. Почему-то они здесь. То, логику событий очень сложно понять. То есть, вот такое время троечников, которое сделать как бы как, то есть вот контрольную работу написать, сдать ЕГЭ там на троечку и потом вступить в какой-нибудь такой простой вуз. Вот, ну, вот то же самое здесь происходит с судьбами людей. То есть на троечку отработать, а дальше пусть оно вот здесь вот сами гособвинители дорабатывают вот эту ситуацию, и судья дальше уже на себя берет всю ответственность по принятому решению.
Судья Наталья Никишина в итоге постановила начать допрос пришедших в суд сотрудников полиции, а на следующем заседании перейти к просмотру видеозаписей. Однако сегодня потерпевшие так и не выступили. Адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров обратил внимание на то, что суд не выслушал его мнение о порядке исследования доказательств. После пререканий с судьей он заявил председательствующий отвод, уже второй по счету. Пока Наталья Никишина размышляла, отводить ли ей себя от процесса, выяснилось, что адвокату Вячеславу Макарову стало нехорошо, и медики увезли его в больницу. Вот что поясняет Дмитрий Айвазян, еще один адвокат, представляющий интересы Николая Кавказского.
Духота в зале судебного заседания, нарушение права на защиту. Все это повлияло на состояние адвоката Вячеслава Макарова. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь. Врач порекомендовал воздержаться от сегодняшней работы. Не исключаю, что такая же ситуация может возникнуть и с подсудимыми, потому что в клетке в 2 кубометрах на 5 человек нет воды, душно.
Завершить интервью с адвокатом Дмитрием Айвазяном не удалось. Представители полиции в Мосгорсуде попросили Радио Свобода прекратить видеосъемку.
Заканчиваю.
Снимите его тоже.
Поднимемся в пресс-службу, и вот в пресс-службе будете объяснять, почему вы берете интервью без этого ведома.
Судья Наталья Никишина, в итоге вернувшаяся после перерыва и во второй раз решившая не отводить себя от дела, постановила отложить заседание до 3 июля в связи с болезнью адвоката Вячеслава Макарова. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании вышла книга политического аналитика и журналиста Бена Джуды «Хрупкая империя» с подзаголовком «Как Россия полюбила и разлюбила Владимира Путина». Джуда много раз бывал и подолгу жил в России, работая корреспондентом агентства «Рейтер» в Москве. В своей новой работе Бен Джуда анализирует карьеру российского президента и комментирует политическую ситуацию в России. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В британских журналистских кругах Бен Джуда известен как человек, объехавший Россию вдоль и поперек. Обычно работающие в России иностранные журналисты предпочитают не удаляться от Москвы. Джуда же умудрился посетить чуть ли не все медвежьи углы российской провинции. Он познакомился с сибирскими и уральскими городами, был на Колыме, побывал за Полярным кругом, объездил Дальний Восток и Северный Кавказ. Встретившись с Беном Джудой после очередного путешествия в российскую глубинку, я попросила его рассказать о впечатлениях от России и ее народа.
Основное впечатление, когда выезжаешь за пределы Москвы и Петербурга, население провинциальных городов и сельские жители чувствуют себя брошенными на произвол судьбы обеими сторонами московской элиты, как правящим классом, так и оппозиционным креативным классом. Люди в провинции считают, что не только оппозиция не выражает их интересов, но и путинская «Единая Россия» не имеет с ними ничего общего. Я обнаружил в российской провинции растущее разочарование в путинском режиме. Но это разочарование формулируется другим языком, чем это делает оппозиция в Москве и Петербурге. Если в столицах люди выражают недовольство с помощью протестных акций, политических деклараций, оперируя романтическим языком правозащитных и политологических понятий, то в регионах, где протестные настроения не менее сильны, люди говорят на обыденном языке, а протест у них вызывают главным образом бытовые проблемы – плохие дороги, отвратительное медицинское обслуживание, засилье бюрократии и трудности с ведением малого бизнеса. Я дважды пересек Россию от Петербурга до Владивостока, и у меня возникло стойкое убеждение, что так называемое путинское большинство, включающее представителей рабочего класса и жителей провинциальных городков, не более чем миф. Все, кто смотрят российское телевидение и слушают радио, знают о Нижнем Тагиле как прибежище сторонников Путина и его режима, которые пригрозили прибыть в Москву и разделаться с бунтующей оппозицией. Когда я приехал в Нижний Тагил, то не обнаружил никакого пропутинского движения и никаких политических объединений сторонников Путина. Они существуют лишь в воображении местной администрации. А рабочие «Уралвагонзавода» откровенно недовольны центральными властями, которых они воспринимали как коррумпированную и не представляющую их интересы клику. Они жаловались на множество бытовых проблем и не хотели сохранения путинского режима. Однако при этом они ни в коей мере не поддерживали московскую оппозицию, одновременно игнорируя и местных представителей «Единой России».
Рассказывая в своей книге «Хрупкая империя у России», Бен Джуда много раз употребляет слово «путинизм». Можно ли сказать, что путинизм – это новейшая идеология российского правящего класса?
В самой России много спорят о том, является ли путинизм идеологией или это разновидность политической практики. Мне представляется, что это понятие не ассоциируется с идеологией в такой же мере, в какой, скажем, личность Ельцина ассоциировалась демократия, фигура Брежнева с коммунизмом. Путинизм – это, конечно же, многовекторная политическая практика, созидающая основы потребительского общества, создающая вертикаль власти, включающая централизованную бюрократическую иерархию советского типа. Важная часть путинизма – романтизация силовых структур, культ имперского величия при одновременной имитации демократических институтов и процедур, свойственных западным демократиям. Все это существует на фоне растущего культа личности национального лидера и нагнетания атмосферы осажденной крепости.
Бен Джуда называет путинский режим видеократией, а российского президента – популистской телезвездой. По его мнению, в России главным инструментом управления страной и контроля за умонастроениями ее народа стало телевидение.
В своей книге о России я пытаюсь проанализировать скрытые и явные формы современных авторитарных и популистских режимов и их способы контроля над обществом. Я обнаружил, что путинский режим очень похож на режимы, созданные Реджепом Эрдоганом в Турции, Сильвио Берлускони в Италии, Уго Чавесом в Венесуэле. Все эти режимы создали новую форму контроля за средствами информации. Жесткий контроль над телевидением сопровождается некоторым послаблением в сфере печати. Путин также пошел по этому пути. Телевидение в России подконтрольное государство, но оппозиция может выпускать пар на радиостанциях «Эхо Москвы» или в «Новой газете». Если вы посмотрите на статистику, откуда россияне черпают информацию, то убедитесь, что подавляющее большинство получает сведения о событиях в стране и мире по телевидению, и только очень незначительное меньшинство черпает новости из газет. Таким образом, цензурированная и препарированная информация предлагается массовому зрителю, а оппозиционному сообществу среднего класса предоставляется крошечное свободное информационное пространство. Это то, что я называю телепопулизмом, который лежит в основе путинского политического режима, получившего в моей книге название «Видеократия». В России телевидение появилось довольно поздно по сравнению с западными странами. В Америке первым телепрезидентом был Кеннеди. Он общался с избирателями не по радио, не с помощью газет, а с экрана телевизора. Характерно, что в России образы всех ее лидеров до Путина разрушались или искажались телевидением. Брежнев выглядел на телеэкране ужасно, вызывая лишь насмешки. Поначалу Горбачев воспринимался на телевидении вполне респектабельно, но вскоре утратил положительный имидж в немалой мере благодаря обязательному присутствию супруги, что не одобрялось рядовыми зрителями. Ельцин был просто ужасен на экране. Его тайные пороки становились явными, его образ рушился на глазах. Путин учел эти негативные моменты. На телевидении он играет роль мужественного лидера и отца нации. Такая подача своей личности свойственна и ряду западных национальных лидеров поколения Путина, скажем, Тони Блэру или Берлускони, которые тщательно контролировали свои телеобразы. Путинский телепопулизм прекрасно срабатывает, поскольку зрители воспринимают его имидж точно так же, как воспринимают кинознаменитость или поп-звезду.
Говорил британский политический аналитик, автор книги «Хрупкая империя» Бен Джуда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Китайский космический корабль «Шэньчжоу-10» успешно завершил выполнение своей миссии, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
«Шэньчжоу-10» — пятый пилотируемый космический корабль КНР серии «Шэньчжоу». Запуск 10-й священной ладьи, так переводится с китайского языка название корабля, был произведен 11 июня в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Утром 26 июня посадочная капсула «Шэньчжоу-10» благополучно приземлилась на территории внутренней Монголии. Экипаж корабля — командир Не Хайшен, бортинженер Джан Сяогуан и лаборант-исследователь Ван Япин. Все они были дублерами экипажа предыдущего пилотируемого запуска. Не Хайшен уже один раз побывал в космосе раньше, а Ван Япин стала второй в истории Китая женщиной-тайконавтом. Предполагалось, что «Шэньчжоу-10» будет первым пилотируемым космическим кораблем, который пристыкуется к орбитальному модулю «Тяньгун-1». Это название переводится как «Небесный дворец». Но, судя по всему, программа полетов тайконавтов в космос выполняется опережающими темпами, поэтому планы изменились, и уже «Шэньчжоу-9» стартовал с экипажем на борту. Отметим и мощный пропагандистский эффект, который в Китае имеют запуски космических аппаратов, особенно пилотируемых. Тайконавтов встречают на Земле всеобщим ликованием. Впрочем, постепенно такие запуски становятся делом привычным. Приземление «Шэньчжоу-10» стало, безусловно, новостью номер один в КНР, однако каких-то особо помпезных заявлений и статей по этому поводу в центральной китайской прессе нет. «Шэньчжоу-10» пристыковался к орбитальному модулю 13 июня. В официальных сообщениях о полете говорится о целом ряде проведенных в ходе полета экспериментов. Ван Янпин провела из космоса урок для китайских школьников, который телевидение транслировало по всей стране. После приземления она сказала:
«Полет позволил мне реализовать две мечты моего детства. Первая — полететь в космос. Вторая — быть учителем. Я провела в космосе урок. Не знаю, понравился ли он».
Эти слова были встречены бурными аплодисментами тех, кто встречал экипаж на Земле. Борт-инженер Джан Сяогуан, так же, как и Ван, впервые побывавший в космосе, после приземления не скрывал эмоций.
«Я очень взволнован. Я благодарю весь китайский народ за его поддержку и заботу о нас».
Первый запуск пилотируемого космического корабля состоялся в Китае в 2003 году. Миссия «Шэньчжоу-10» была самой продолжительной для китайских космических кораблей с экипажем на борту.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Подробнее о китайской космической программе я беседую с главным редактором московского журнала «Взлет» Андреем Фоминым.
Китайская космическая программа развивается примерно по тому же пути, по которому прошла и советская, ну а теперь российская космонавтика. Схема доставки китайских космонавтов на орбиту, в принципе, соответствует тому, как это реализуется, ну, реализовалось в Советском Союзе, а сейчас в России на космических кораблях типа «Союз», соответственно, одноименных ракетных носителей. То есть это многоступенчатые ракеты-носители, которые выводят на орбиту пилотируемый космический аппарат, в принципе, схожий по основным конструктивным решениям и вообще как бы по концепции и по технологии своей работы с тем, которые используются вот эти вот одноразовые космические корабли типа «Союз», которые, собственно, не являются в настоящее время единственным, по сути, после прекращения эксплуатации американских шаттлов, средством доставки космонавтов на Международную космическую станцию. Поэтому, в принципе, какого-то такого рывка вперед и технологического какого-то прорыва концепция китайской пилотируемой программы, в общем, собой в настоящий момент не представляет. В прошлом году состоялся уже очередной, так скажем, космический полет космического корабля китайского «Шэньчжоу», который называется, с тремя космонавтами, в том числе, значит, первое представитель слабого пола был, да, космический корабль «Шэньчжоу-9». Была произведена первая стыковка с неким вот этим китайским орбитальным модулем, который называется «Тянгун-1». Причем стыковка была произведена как в автоматическом режиме в первом, так скажем, процессе стыковки, а затем, значит, они расстыковались и стыковались уже в ручном режиме. Наиболее важный, как бы, так скажем, вот такой этап в развитии китайской космической программы, который был достигнут в прошлом году. Очередной уже полет на корабле «Шэньчжоу-10», который, значит, по имеющимся данным, в принципе, отработал примерно по той же программе, что и в прошлом году. Автоматическая стыковка с модулем «Тянгун-1» и затем расстыковка и попытка ручной стыковки. То есть, в принципе, так скажем, эти полеты ставили собой задачу практической отработки возможности стыковки на орбите в обоих режимах функционирования этого процесса.
У китайцев свои технологии, или это ворованная или подаренная российская, или они все разрабатывают сами?
Ну, так скажем, здесь однозначно сказать вряд ли представляется возможным. Из тех вот, так скажем, иллюстраций, которые можно видеть, например, на известной китайской выставке в Джухай, которая в ноябре в прошлом году состоялась, так скажем, нельзя сделать однозначных выводов о том, что, значит, эти технологии полностью, условно говоря, скопированы, но общая, как бы, концепция технологии, она, в принципе, соответствует той, которая вот принята в российской космонавтике в настоящее время. Я не думаю, что здесь стоит говорить о каком-то, так скажем, ухищении, условно говоря, секретов научно-технических. Я думаю, что просто это на основе, так скажем, анализа известных открытых материалов, в том числе вот по фотоизображениям, по демонстрациям на различных выставках, так скажем, китайские специалисты достаточно внимательно изучали имеющиеся, значит, заделы, имеющиеся в нашей стране, ну и, соответственно, дальше уже делали какие-то свои решения.
Вы сказали, что китайская космическая программа идет по тому же пути, что и советская, российская. Возможно ли какое-то и полезно ли для китайцев, или не хотят? Вот это какое-то сотрудничество с Россией для того, чтобы Китай не проходил те этапы, которые уже пройдены Россией. Зачем придумать свое, если можно перейти на какой-то новый этап и сотрудничать с россиянами и американцами? Это невозможно по политическим причинам?
Я думаю, то, что касается сотрудничества с Соединенными Штатами, здесь действительно есть определенные, так скажем, политические, возможно, барьеры, которые затрудняют этот процесс. То, что касается сотрудничества с российской космонавтикой, китайское сотрудничество в наукоемких технологических областях, да и в военной, собственно, области, оно, в общем-то, имеет достаточно давние корни и традиции, но, как всем известно, да, тормозится вот рядом своеобразных поступков китайской стороны, которые заключаются в нелицензионном воспроизведении, да, каких-то наших технических решений. Ну, я думаю, что, в общем, они рассчитывают на свои силы, у них есть уже вполне определенный практический задел, да, уже есть конкретные результаты и успехи, а глобальная их цель – это построение орбитальной космической станции, реально долгосрочной, и, соответственно, полеты к ней на собственных космических кораблях.
Андрей, космическая капсула, в которой сейчас летают тайконавты, называется «Тяньгунь-1», переводится это как «Небесный дворец». Это действительно такой дворец или это очень условно все?
Пилотируемый космический корабль, если мы ведем речь про «Шэньчжоу», да, это, собственно, пилотируемый космический корабль, на котором космонавт взлетает на ракете-носителе и, соответственно, прибывает первое время на орбите, и затем возвращается на его спускаемом аппарате на Землю. По большому счету, это своего рода аналог наших космических кораблей «Союз». Спускаемый аппарат «Шэньчжоу-9», вот, который летал в прошлом году, он официально представлялся на выставке, я говорю, в Джухае в ноябре прошлого года. Это реально не макет, а настоящий обгоревший, как бы, спускаемый аппарат. То, что касается непосредственно орбитальной станции, вот этого модуля «Тяньгун», который, к сожалению, кроме внешнего вида, его пока никакой достоверной объективной информации нету. Вот те иллюстрации, которые китайская сторона вот демонстрировала, в том числе и на той выставке, по размерам его не позволяют говорить о том, что это что-то такое супер какая-то станция, ну, которую можно сравнить с тем, скажем, что сейчас строится по программе МКС на орбите, да даже, в общем-то, наверное, и с тем, что у нас в свое время было по, значит, вот станции «Мир», которая уже достаточно давно сведена с орбиты. Я думаю, что это, ну, своего рода аналог пилотируемого космического корабля, но, естественно, увеличенного объема. Но это пока еще, конечно, достаточно далеко. Международная космическая станция, которая, собственно, вот является основным сейчас в настоящее время направлением пилотируемой программы для России, США и стран Европы.
Как вы думаете, когда китайцы смогут построить большую орбитальную станцию? Это задача нескольких лет, десятилетия, или это перспектива очень далекая?
Глобальная задача, которая вот официально заявляется китайской стороной, это построение собственной орбитальной станции к 2020 году. Что из себя будет она представлять, пока непонятно. Ясно, что уже это, наверное, все-таки будет не один вот этот вот модуль, с которым сейчас проводились пробные стыковки в прошлом и в этом году. По всей видимости, это как развитие, то есть постепенное наращивание этого самого вот, собственно, модуля дополнительным каким-то модулем, то есть увеличение полезного пространства внутри, увеличение количества аппаратуры на борту и так далее. Но, в принципе, Международная космическая станция ведь тоже строится по тому же принципу. Пока же это вот некий один модуль, то есть вот нечто подобное тому, что у нас в свое время в Советском Союзе летало по программе «Салют-7», скажем, да, и потом «Мир», да, то есть это некий отдельный большой такой достаточно аппарат на орбите. Как мы знаем, Китайская Народная Республика достаточно закрыта в вопросах, связанных с военной техникой, с космическим пространством, который каким-то образом смежен с этими задачами. Эти успехи последних лет, они очевидные успехи, позволяют говорить о том, что, в общем, Китай достаточно серьезно стал на путь развития космонавтики, в частности, пилотирования космонавтики. И я думаю, что, в общем-то, у них будут еще достаточно серьезные успехи, как пилотируемой программе, так у них есть и лунная программа отдельная, поэтому, в общем-то, они этому уделяют достаточно серьезное внимание.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 июня работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, был главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин. Китайский космический корабль «Шэньчжоу-10» успешно завершил выполнение своей миссии. Вот так обстояли дела в среду, 26 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время Свобода» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!